Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте! В эфире еженедельный журнал «На радио «Вера». С вами, как всегда, по пятницам в это время Алла Митрофанова. Эту программу мы готовим совместно с православным журналом для сомневающихся «ФОМА». В конце каждой недели мы подводим итоги, заглядываем немного вперед и традиционно говорим не о событиях, а о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Гнев, приносящий пользу, и гнев, разрушающий человека. Как отличить одно от другого и, что говорит об этом, сирийская христианская традиция? Призвание апостолов. Как оно описано в Евангелии и чем этот путь важен для нас? День рождения Иоанна Крестителя. Что нового он принес в духовную жизнь своего времени? И начинаем мы радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Время, в котором мы сейчас, наверное, можно было бы назвать временем гнева. Понятно, что обстановка неспокойная, но, знаете, мне близка формулировка, что вполне возможно, те трагические события, которые разворачиваются сейчас, и та катастрофа, внутри которой мы сейчас, вполне возможно, спустя время окажется, что все это было экзаменом на человечность, долгим и очень серьезным экзаменом на человечность, проверкой, сможем ли мы остаться людьми или позволим ненависти, злости, которая порой рождается даже из праведного, казалось бы, гнева, нас захлестнуть и сожрать. Наибольшие заповеди в законе – возлюби Бога и ближнего как себя. Что же делать вот с этим самым гневом, который может разрушить нас изнутри? Мы продолжаем в радиожурнале цикл бесед о сирийской духовной традиции. Что говорят о гневе сирийские отцы? На связи с нами Максим Калинин, главный редактор портала «Иисус», филолог-переводчик, специалист по сирийской христианской традиции. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогая Алла. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сирийские отцы постоянно касаются темы гнева. И вовсе не только потому, что гнев мешает человеку созерцать, мешает человеку проявлять любовь. Да, как Евагрий Понтийский говорит, что когда человек стремится получить созерцательный опыт, стремится видеть мир ясным и преображенным, тогда неконтролируемый гнев для него – это как железо, раскаленное на глаза. Но сирийские отцы не только об отрицательных аспектах гнева нам говорят. Для них гнев – это дар Божий человеку. Это сила, которая Богом в человека вложена. И главный вопрос в том, как этой силой распоряжаться. Есть очень интересный диалог заочный между сирийскими мистиками разных поколений, преподобным Исааком Сирином и Иосифом Хазаей. Преподобный Исаак Сирин творил во второй половине VII века и, возможно, в начале VIII, а Иосиф Хазаия творил в середине и второй половине VIII века. Ну, то есть они близко по времени жили друг к другу, и Иосиф Хазаия – это первый известный нам автор, который процитировал преподобного Исаака по имени. И вот интересно понаблюдать за таким ответом Иосифа Хазаии преподобному Исааку Сирину. У святого Исаака есть рассуждение о том, что гнев, данный человеком, – это пес, который сидит на страже, который вскакивает, начинает лаять, как только появляется кто-то посторонний. То есть гнев дан человеку как средство защиты. Защиты внутреннего мира, защиты внимания, защиты его устремленности к Богу. То есть гнев – это сила, которая побуждает человека защищаться от всего чуждого, вредоносного. Вот для святого Исаака Сирина это в первую очередь речь идет о внутреннем делании, когда гнев не позволяет никакому чужому помыслу в тебя проникнуть. И это имеет значение не только для монахов, а для всех нас, потому что каждому из нас легко представить себе, как внешняя информация может сильно воздействовать на наше внутреннее состояние и как это скажется потом на наших близких. Итак, гнев – это сила защиты, данная человеку Богом. И в этом смысле Исаак Сирин сравнивает гнев с собакой, которая находится на страже. Да, вообще часто мы образ собаки в негативном ключе скорее встречаем. Мой коллега Максим Алонцев рассказывал в одном из своих выступлений о том, что для зороастрийцев собака была священным животным, и, соответственно, от противного для мусульман, когда они захватили персидскую державу, собака, наоборот, стала нечистым животным. Вот в данном рассуждении собака – это друг для Исаака Сирина. То есть для него наш естественный гнев сравнивается с собакой в хорошем смысле этого слова. Она на страже, она защищает. Но вот дальше Иосиф Хазайя обращается к ученику по поводу гнева, который не направляется любовью, который не направляется вниманием к другому человеку. Гнев, который выходит из своих берегов. И Иосиф Хазайя использует тот же самый образ собаки, но уже говорит так. Это взбесившаяся собака, которая терзает невинных ягнят. Сначала я думал, что это просто выразительный образ, понятный, ну, гнев сравнивается с собакой. А вот когда коллеги указали на эту связь между Исааком Сирином и Иосифом Хазайей, я подумал, ведь правда, это звучит очень сильно. Собака, не волк терзает ягнят, а собака терзает ягнят, то есть она, получается, неожиданным для хозяина образом терзает своих же, она терзает его же овец. То есть, другими словами, Иосиф Хазайя говорит, что гнев – это дар Божий тебе, это та самая внутренняя стража, тот самый внутренний пес, который тебя стережет. Но если ты гневу даешь волю, ты не направляешь его, позволяешь ему действовать ничем не ограниченным образом и сам поддаешься тем, кто пытается усилить в тебе гнев, то он превращается в собаку, которая терзает тебя самого изнутри. И это рассуждение, это сравнение с собакой, в хорошем смысле слова, в плохом смысле слова, применимо и к социальным отношениям. И мы видели, что сирийские отцы думали и о взаимоотношении людей в обществе тоже. В социальном отношении, с одной стороны, мы понимаем ценность смелости, ценность постоянства, решительности. И именно за эти качества отвечает, по убеждению сирийских отцов, гневная часть души. И в этом отношении сирийские отцы следовали другим, более ранним отцам, в первую очередь Евагрию Понтийскому. С другой стороны, если эта сила гнева перерастает в ненависть, если в обществе часто раздаются гневные призывы, это могут быть призывы по отношению к внутренним врагам или к внешним врагам. И, казалось бы, все в порядке. У человека есть некое такое социальное представление, что по отношению к чужим ненависть можно проявлять, а по отношению к своим ее можно сдерживать. Хотя часто случается так, например, что в семье человек свой гнев не сдерживает, потому что нет у него силы, которая заставляет его контролировать себя. В семье ему комфортно, и в семье ему легко обидеть. А по отношению к тем, кто за пределами его семьи, наоборот, человек может быть нерешительным. Такое случается тоже. Но вот, тем не менее, у нас есть представление о том, что ненависть к людям, которые считаются врагами в том или ином отношении, вроде как оправдана. И вроде как даже изнутри христианской традиции находит этому оправдание. И вот получается, что сирийские отцы говорят, что как только ты ненависть отпустил, как только ты признал, что кого-то можно ненавидеть, то гнев превращается в силу, которая изнутри поедает. Изнутри поедает человека и изнутри поедает общество. То есть общество в этом случае уже не консолидируется, а наоборот, внутри него усиливаются болезни, внутри него усиливаются негативные последствия гнева. Это саморазрушающая сила для человека и для сообщества. Поэтому сирийские мистики большое значение уделяют тому, как гнев направлять. Не отсекать его ни в коем случае, потому что это часть души, отвечающая за постоянство. То есть ты не отказываешься от своих эмоций, которые никуда от тебя не денутся, а ты пользуешься этой силой, чтобы ее направить. Ты как бы седлаешь эту волну. Ты не можешь совладать с морем, ты не можешь его перекрыть, ты не можешь его выпить, не можешь его высушить. Но ты можешь утонуть в этом море, и ты можешь плыть по этому морю. И вот точно так же работа человека со своим бескрайним гневом – это как дело корабельщика, да? Это как направить корабль, или это как серфинг, когда ты не подчиняешь себе свой гнев даже, а твоя сила гнева помогает тебе. И вот наставления сирийских отцов ценны тем, что они дают советы, как это сделать. И ясно, что такое обращение с гневом полезно далеко не только монаху. Оно полезно каждому человеку. И вот особенно в той ситуации, которую вы, дорогая Алла, описали, да, когда именно в общественном пространстве очень много гнева и ненависти проявляется, советы сирийских отцов полезны как никогда. Вот этим сравнением я хотел бы ограничить свой ответ. Я думаю, что оно очень ёмкое. Да, будет ли эта собака на нашей страже, или она начнет терзать собственных ягнят?
Максим, практический вопрос. Может быть, у сирийских отцов есть ответ на него. А как этот гнев канализировать в нужное русло? Как поставить его действительно на защиту любви, а не на разрушение того мира, который есть внутри нас и вокруг нас?
Сирийская культура, которая изначально на границе разных цивилизаций формировалась, это культура договора во многом. Началось с того, что сирийская культура была на торговых путях, и так или иначе нужно было договариваться с людьми разных культур. Но уже когда мы видим сирийскую мистику, сирийскую духовность, которая уже шла своим самостоятельным путем, мы и там видим представление о том, что любой человек способен к тому, чтобы слышать и чтобы быть услышанным. То есть ясно, что часто ситуация для разговора бывает неблагоприятными. Очень часто людям кажется, что они вообще не могут найти между собой общий язык. Но как раз когда ты проявляешь волю к тому, чтобы, увидев в человеке человека, найти с ним контакт, не поступившись при этом своими ценностями и своим достоинством, вот это усилие уже канализирует твой гнев, потому что любое постоянство исцеляет гневную часть души. То есть, когда ты делаешь шаг навстречу, переступая через препятствия, то в этом случае ты уже действуешь, исходя вот из этой естественной силы гнева, которая тебе дана. Я бы выразил эту мысль еще яснее. Мы говорили с вами о Писании, когда обсуждали с вами, как сирийские отцы читали Писание, мы говорили, что именно любовь становится точкой отсчета, из которой все видно хорошо. И вот если ты задумаешься, что сейчас я поддамся гневу, а потом, когда я с точки зрения любви посмотрю на все сделанное, пожалею я об этом или не пожалею? То есть, когда ты думаешь о том, что точка отсчета любви существует, и пытаешься посмотреть с нее, это на время останавливает тебя, дает тебе паузу, которая позволяет твоему гневу принять нужное русло. То есть, даже если любви в сердце сейчас нет, но у тебя, как у христианина, есть представление о том, что мы не можем на любовь закрыть глаза. И ты, даже не имея любви, пытаешься оценить всю ситуацию из перспективы любви, исходя из того, как бы Христос посмотрел на это. И вот опять такое волевое усилие, оно уже канализирует гнев. А Исаак Сирин говорит, что если ты хотя бы минимальное волевое усилие сделаешь ради любви и веры, то ты найдешь внутри себя другую силу, божественную силу, которая тебя направит и поддержит. Здесь требуется вера и смелость. А смелость – это, опять же, способ реализации гневной части души для сирийской традиции. То есть гнев можно трансформировать в волю. Гнев можно трансформировать в шаг навстречу. И этот шаг требует огромной смелости.
Спасибо вам огромное за комментарий.
Спасибо большое, дорогая Алла. Спасибо большое, дорогие радиослушатели.
Максим Калинин, главный редактор портала «Иисус», филолог-переводчик, специалист по сирийской христианской традиции, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
На каждой литургии в храме читается определенный отрывок из Евангелия, а в ближайшее воскресенье по уставу целых три фрагмента. из Евангелия от Матфея, из 4 главы, где Господь призывает апостолов. Это поскольку сейчас идет Петров пост, апостолам посвященный. Далее, в это воскресенье, еще и память всех святых в земле российской просиявших, и ради них читается Нагорная проповедь, тоже из Евангелия от Матфея. И, конечно, поскольку 7 июля – это день рождения Иоанна Крестителя, то и о нем тоже будет Евангелие. Про Иоанна Крестителя мы позже еще поговорим, а призвание апостолов. Вот как это было, цитирую. «Проходя же близ моря Галилейского, он, то есть Христос, увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». И они, тотчас оставив сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. И они тотчас, оставив лодку и отца своего, последовали за ним». Конец цитаты. Выглядит все это очень естественно и просто, но при этом речь ведь идет об избрании апостолов, то есть учеников Христа, а мы не видим, ну, условно говоря, никакого конкурса на место. Господь как будто первых встречных зовет, и они соглашаются, и эти люди далеко не самые ученые, и они не духовные авторитеты. И вот, пожалуйста, почему именно они? Об этом в комментарии протоиерея Федора Бородина, настоятеля храма святых врачей Бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке.
Вы знаете, меня всегда с призванием Иакова и Иоанна поражала молчаливая фигура Заведея, их отца. Знаете, ты пожилой человек, у тебя выросли уже два взрослых сына, которые тянут эту сеть, как тянул твой отец, прадед. Всегда на Галилейском озере, там жарко, надо быстро выловить рыбу, принести на рынок и успеть продать, пока она не протухла. И вдруг какой-то проповедник идет по берегу, зовет их, они оставляют старика с этой сети и уходят. И Заведей на них смотрит, и он за них радуется, я так думаю, потому что он для этого воспитывал. Они ведь все ожидали Мессию, он должен был вот-вот прийти. И Заведей остался без помощников, но я думаю, что его воспитание своих сыновей, и, наверное, также и Петра, и Андрея воспитывали их родители. Понятие о том, что Господь – это самое главное, если Он тебя позовет, то это честь, от которой нельзя отказаться, нельзя позволить себе эту потерю. Да вот она и говорит нам, какие это были люди, которые могут оставить все и последовать за Христом в полную неизвестность. А вспомните, как Петр, слушая Христа, будучи еще рыбаком, скажет: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Вот это вот возможность, во-первых, себя осудить, прилюдно покаяться, понять свое недостоинство, а потом пасть в отречении и быть прощенным, и поэтому иметь право называться первоверховным апостолом, никогда не забывая о том, что ты простой рыбак, да еще и который предал когда-то учителя. Вот всех встречать с любовью и никого не упрекать, понимаете? Вот это удивительное качество этих простых людей. Иногда, как говорит в Священном Писании, знание надмевает. Вот трудно, если ты очень много знаешь, прийти ко Христу. Может быть, даже Павлу это было труднее. А эти люди простые в таком интеллектуальном плане, понимаете, они оказались очень близки к святости вот по своим качествам. А ведь в пастыре, а ловцы человека – это пастыри, да, величайший пастырь – это апостолы, 12. Вот это главное качество. На самом деле мы ведь мы хотим, чтобы священник красиво пел, чтобы у него был слух, благообразие, чтобы он разбирался в искусстве, там, в науке, в математике, там, в кулинарии, какие-то вопросы не задают, да, проповедовал хорошо. Но, в общем-то, это все хорошо, но второстепенное, понимаете? Да, в священнике нам нужно, чтобы он был, ну, скажем так, чтобы он там был свой, на небе, понимаете? Чтобы он мог походатайствовать и рассказать вообще, как там, и как в связи с этим надо строить здесь. Поэтому, да, для проповеди интеллигенции того времени, скажем так, нужен был Павел. И Павлов потом появится очень много в церкви. Но в принципе нужен святой человек, цельный, такой, как Петр, такой, как Андрей. Прям сети с богатым уловом оставили и пошли. Вот. И это, кстати, очень интересно, что этот отрывок читается на память русских святых, ведь, да? Русские люди, услышав проповедь Христову, у них не было вот этого интеллектуального культурного багажа, в отличие от Западной Европы, которая все-таки на наследие эллинистической культуры римской опиралась и опирается до сих пор. Не было всех вот этих научных аппаратов мыслительных того времени. Была совершенно неразвитая языческая культура очень у русских наших предков. Да, но было горячее сердце и было желание найти истину. Я разговаривал с одним археологом, который говорил, что, вы знаете, очень быстро входит в захоронение, там, начиная с XI века, кресты, захоронение людей. То есть количество крещенных людей было очень велико, неожиданно. То есть это не было медленным таким процессом. Действительно, оставалось и двоеверие, мы все об этом знаем. Вот. Но, тем не менее, чем-то похоже наши предки на этих апостолов, да, что оставить все и сказать: «Да, Господи, да ты имеешь глаголы вечной жизни, как позже скажет Петр, куда нам идти?» Вот. А потом уже будет и развитие, и интеллект, и наука, и богословие позже значительно. Вот. А потом дальше второе чтение этого дня – это Нагорная проповедь. То есть Христос сразу обрушивает на человека, приходящего к нему, зов идти вообще на вершину, потому что Нагорная проповедь – это вершина. Да как это понять? Что такое чистое сердце? Да? Как понять, что нищий духом или кроткий и блажен? Вот мы растем до этого всю жизнь. Вот это трудно, это больно. Это тяжело, потому что я сам сопротивляюсь. Грех настолько в меня въелся, что он стал, вот эта привычка стала моей второй натурой. Но если ты любишь Христа, то постепенно ты все-таки будешь эту коросту с себя снимать.
Получается, важно Христа поставить превыше всего, превыше самых разных приоритетов, интересов, ценностей, идей. Ну, вот в Евангелии сказано, что и выше семьи, наверное, точно так же и выше страны, и выше каких-то, я не знаю, любых человеческих интересов.
Да, вы знаете, я вот для себя пытался определить, что такое церковный человек, вот по-настоящему. Это не обязательно тот, кто все соблюдает и очень хорошо знает устав, и знает, как, когда надо одеваться, что кому сказать. Этот человек даже может еще многого не знать, но человек, который в сердце своем сказал: вот есть Господь, вот он основал церковь, вот Господь всегда прав. Даже если я пока с чем-то не согласен, не дорос, не могу понять, не могу вместить, и уж тем более не могу выполнить, это я ошибаюсь, а не Христос ошибается. Поэтому вот да, Нагорная проповедь есть, я буду к ней всю жизнь изо всех сил через свою грязь ползти, понимаете? Но я буду к ней ползти, а не ее под себя переделывать. Вот не будет у меня Христос служить моим любым, даже самым важным дорогим сокровищем. Вот, а я буду все это приносить ему. И тогда это будет действительно путь исправления. Действительно, мы, придя в церковь, очень мало о себе знаем. Нам кажется, что мы покаялись и все оставили. Понимаете? Нет, мы долго еще будем находить себе то, что не соответствует Евангелию. Это такой путь, он вообще всю жизнь занимает у человека. Но если ты сказал, вот Христос, да, вот он прав всегда, а ошибаюсь я, вот то ты начал этот путь. Знаете, как у одного древнего святого, такого Авалония, есть удивительные слова. Он говорит: если не скажет человек в сердце своем, есть только Бог и я, не может спастись. Не потому, что мы должны сказать: больше никого нет, и мне на всех наплевать. Нет, конечно, не в этом дело, да? А в том, что вот я род ищущих лице Бога Иакова, то есть вот эта личная встреча, я ищу лицо Бога. Вот он, вот я, вот это моя связь, предстояние перед ним, это самое главное в моей жизни. А все остальное строится от нее уже. И вот если человек в себе это может сказать, наверное, это начало пути святости. Ведь мы называем святым того, кто вообще ни шагу не прошел по этой дороге. Например, благоразумного разбойника. Или причисленный к лику святых, даже не успевших креститься римских воинов, которые просто сказали: я не буду казнить этого человека, я тоже христианин. И им тут же отрубали головы, да? Ни катехизации, ни Евангелия, ничего, ни одной молитвы не успели произнести. Но они живы святых, они безымянные, но Господь помнит их имена, и мы их когда-то узнаем. Вообще святые – это лучшие люди, лучшие люди. Тропарь всем святым русским – красный плод спасительного сеяния. Вот произошла Троица, сошел Святой Дух. Он посеялся в души людей. Святые взошли по всей вселенной. Это День всех святых. Потом эти семена где-то дали плод, а где-то не дали. Кто-то не дотянулся, кто-то не смог. Кто-то просто приполз весь грязный в Царстве Небесное, но тоже был спасен, да. А есть святые, для которых это стало самым главным. Это тот самый красивый плод этого сеяния. Дальше в церкви совершается еще через неделю, в очень многих местных церквах совершается память всех святых. Там такой земли. Я очень жалею, что память всех московских святых, да, я москвич, она совершается осенью. А потом, если есть в этом храме какой-то святой, еще через неделю должна совершаться его отдельная память, мне кажется. В этом логика вот этого взгляда от Вселенской Церкви, который сужается до моей церкви, моей местной церкви, моего прихода, а потом это взгляд на меня. Ну, а я-то что? А ты кто? Знаете, я, может быть, расскажу вам, как когда-то очень давно замечательный московский священник, отец Николай Соколов, приехал к нам в семинарию, это был 91-й год, и рассказывал о первой воскресной школе, которую они открыли, по-моему, при храме в Тушино, если я не ошибаюсь. И он там первые уроки вел. И он, или где-то еще, не знаю, я могу ошибаться. И он сказал, я пришел к детям и рассказываю им о том, как Христос ходил по водам. И вдруг стоит один мальчик, тянет руку. Я думаю, ну вот завяжется разговор. И он говорит, батюшка, а вы так можете? Отец Николай ему говорит, нет, не могу. А почему вы так не можете? Ну, я не святой, потому что... А почему вы не святой? Понимаете? И отец Николай говорит, вот мне стало стыдно. Почему я не святой? Вот так вот, понимаете? А потом взглянуть на себя. Вот на себя потом еще через неделю перевести взгляд и остановиться. А я-то что? А я-то где? Вот я знаю как? Знаю. Столько примеров, да. Я причащаюсь телу и крови Христовых. Священник возглашает святая святым. Вот из одного смысла слова святость до другого. Сколько я прошел по этой дороге? Вот в этом была бы своя логика такая.
Это был комментарий протоиерея Федора Бородина, настоятеля храма святых врачей Бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «ФОМА». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера». «Радио Вера» представляет. Светлый вечер. На «Радио Вера».
Еженедельный журнал в эфире на «Радио Вера». С вами Алла Митрофанова. И эту программу мы готовим совместно с православным журналом для сомневающихся «ФОМА». Далее в эфире. Благотворительность и мошенники. Как проверить, стоит ли доверять фонду, который собирает средства на лечение? День рождения Иоанна Крестителя. Как его активная социальная позиция соединялась с глубочайшей духовной жизнью? Подкаст «Райсовет» от журнала «ФОМА» о том, зачем крестился Христос и для чего вышел на свое служение Иоанн Предтеча. И мы продолжаем наш радиожурнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. У благотворительного фонда «Провидение» в июле будет день рождения – 6 лет. От всей души поздравляю его сотрудников, подопечных и волонтеров с этим праздником. Там замечательная команда, которая за это время прошла путь от адресной помощи недоношенным детям до большой системной работы. Началось все с поддержки малышей, у которых была угроза потери зрения в силу того, что они родились раньше срока и сетчатка глаза еще не до конца успела сформироваться. А сейчас там помогают деткам и слух спасти, и зрение, и с оплатой дороги помогают, и много с чем еще. Что сами сотрудники и волонтеры считают главным из того, что удается сделать? На связи с нами соучредитель благотворительного фонда «Провидение» Ирина Пшеничникова. Ирина, здравствуйте.
Добрый вечер. Да, спасибо большое за поздравления. Действительно, в этом месяце, в июле, мы отмечаем день рождения. Ровно 6 лет назад был основан наш фонд нашим директором Еленой Осиповой, которая сама мама недоношенного ребенка, и ее младшей дочке тогда тоже требовалась вся эта помощь. Она сама прошла через все те трудности, с которыми сталкиваются родители малышей, рожденных раньше срока, и поэтому понимает их всех, как никто другой, наверное. Вот. И поэтому ей было так важно сделать все, что от нее зависит, чтобы этим семьям жилось лучше, и чтобы эти дети могли по максимуму сохранить свое здоровье. И самое главное, наверное, да, наше достижение, это наша миссия, это счастливые семьи наших подопечных, у которых дети уже наши, да, первые подопечные с 18-19 года, они уже могут пойти в садик, да, ходят уже многие из них, да, в обычные садики вместе со своими ровесниками, они скоро уже пойдут в школу. Таких детей уже больше 1000, которым мы оказали самую разную помощь, но в первую очередь, конечно же, это спасение зрения. когда этот укол был еще платным и не был доступен по стоимости для большинства, наверное, да, жителей России, особенно регионов. Вот сейчас уже помощь мы оказываем, и поддержку самую разнообразную, то есть это помощь и с любыми нарушениями зрения, не только связанными, да, с ретинопатией недоношенных, это и помощь с реабилитацией вот при различных заболеваниях, которые также возникают у недоношенных деток. Ну и, конечно же, это в целом поддержка наших мам дорогих, семей наших подопечных. Вот мы регулярно собираем, строим, да, наше сообщество родительское, регулярно встречаемся, приглашаем самых разных специалистов, чтобы они могли и позаниматься с детками, рассказать что-то полезное мамам, чтобы в целом они могли между собой пообщаться. Это, конечно, дает силы развиваться и двигаться дальше, проходить этот непростой путь, который они проходят в течение многих лет. Поэтому, конечно, для нас за эти 6 лет тут очень важно, что мы дарили детям не только здоровье, но и улыбки. Так что это такой для нас единый процесс, в котором мы все вместе находимся. Мы, наши волонтеры, наша команда, вот, наши партнеры и все-все, кто участвует, конечно же, наши жертвователи, это наш общий труд, да, соответственно, и общие победы.
Ирина, а среди тех малышей, кто были ваши самые первые подопечные, когда фонд только-только возник, как сейчас складываются их жизни? Остаетесь ли вы с ними на связи? Может быть, есть какие-то истории, которые важно было бы знать нам всем?
Да, конечно, с очень многими мы продолжаем общаться. Вот наша директор Елена, она навещает их, приходит в гости, и это, конечно, очень трогательно смотреть, да, как они общаются. И уже эти детки, да, действительно взаимодействуют уже, да, полноценно с окружающими, с миром. Вот. И, ну, очень интересные, да, бывают порой такие повороты судьбы. Например, одному мальчику как раз из Москвы, Коле Томилову, мы помогли в 2019 году, как раз оплатили ему экстренную операцию по спасению зрения. Вот. Родители очень-очень много с ним занимались, потому что по прогнозам врачей, да, вообще как бы ребенок не должен был даже поворачиваться сам научиться, поскольку он родился на 16 недель раньше срока, один из двойни, и у мамы начался сепсис, поскольку второй плод замер внутриутробно, из-за этого произошли преждевременные роды, и то, что вообще Коля закричал, это вообще сопоставимо с чудом, да, при рождении. Но все вопреки всему родители очень верили в своего ребенка, при том, что у них уже росло двое старших детей, и, как эта мама говорит, набирали и набираем высоту, то есть благодаря постоянным, да, занятиям, труду Коля сейчас к своим 5 годам уже практически готов ходить. То есть, ну, например, мама делилась, да, рассказывала такой забавный эпизод, что когда нужно, он, например, почти год не понимал, как ходить на четвереньках, и вся реабилитация была на это направлена, и вся семья у них каждый вечер ходила на четвереньках, чтобы показать Коле, как, значит, это правильно делать. И вот в какой-то момент действительно произошло чудо. Вдруг Коля выходит из комнаты на четвереньках. Но, тем не менее, на этом пути вот реабилитации тоже возникает трудность. И, к сожалению, вот наша семья, вот подопечная, столкнулась с такой ситуацией, что они обращались в один фонд как раз со сбором на очередной курс реабилитации. Уже даже они, родители, вкладывали туда свои средства и средства их знакомых. А, к сожалению, в один момент в процессе сбора вдруг сказал, что они закрываются, а те средства, которые родители собрали, вот они просто взяли и перенаправили вообще на другие сборы. Хотя, ну, по закону это делать было невозможно. Вот. И как потом вспоминает мама, да, она вот в момент, да, наверное, обращения в фонд, как-то вот понятно, что постоянно, да, когда вот варишься в этом и с ребенком, постоянно, да, в разъездах, может, не думаешь о каких-то таких моментах, всегда доверяешь, но, как сейчас она вспоминает, она не подписывала никакие документы при обращении в фонд, да, никакие соглашения, и в целом получается, что на руках у нее не только на словах, да, то есть есть какие-то там переписки, но в целом у нее нет никаких подтверждающих документов, да, о том, что они обращались к ним за помощью, тем более, да, что вкладывали какие-то уже свои средства. Сейчас они, да, пришли к нам в фонд, и мы открыли сбор на Колю. Вот сейчас как раз он открыт на нашем сайте, где подробно описана их история, почему им нужна эта реабилитация. И, конечно же, очень хочется, чтобы это все же состоялось, и мальчик продолжил лечение, потому что важно, да, в этом возрасте еще можно многое поменять, и очень важно закрепить хорошие результаты. Поэтому Коле можно помочь, да, зайти на сайт www.фондпроведения.ру и на главной страничке вот увидите, да, сбор Томилова Николая, поддержать его с карты любого банка, либо отправить смс на номер 3443 со словом «Коля» и пробел «любая сумма». Например, «Коля», пробел «300» на номер 3443. Вот, но в этой связи, да, конечно, хочется немножко затронуть, да, эту непростую тему. Конечно, к сожалению, в любом деле, да, когда кто-то делает что-то хорошее, параллельно возникают, да, какие-то такое зеркалье, то есть такой темный мир, где люди пытаются этими же внешне способами, мошенническими, конечно, откровенно привлечь тоже себе деньги жертвователей. Вот, и поэтому, конечно же, какие-то правила нужно знать и тем, кто хочет жертвовать. Конечно же, нужно обязательно смотреть на сайт того фонда, то есть на сайте должны быть обязательно контакты действующие, да, активные, то есть телефон, электронная почта, есть соцсети, тоже они должны быть живыми, то есть у нас, например, сейчас активно используется ВКонтакте, Одноклассники, также есть канал нашего фонда в Телеграме, вот, где тоже есть и полезная информация обязательно для подписчиков, и есть анонсы всех наших событий, актуальных сборов, отчеты о них, да, то есть обязательно новости о каждом ребенке. Ну и, конечно же, на сайте любого уважающего себя фонда должны быть отчеты, открытые, публичные, как годовой, так и ежемесячные финансовые и содержательные, аудиторские заключения, которые каждый фонд должен, да, проходить тоже ежегодно после 3 лет существования, и, конечно же, отчеты тоже в Министерство юстиции. То есть вот все эти документы должны быть в открытом доступе, поэтому, конечно же, жертвователям, ну, нужно немножко соблюдать внимательность, потому что и самый такой тоже распространенный мошеннический способ – это когда в соцсетях особенно, да, ведется сбор на личную карту. Это категорически как бы не рекомендуем это делать, вот, поскольку деньги, переведенные на карту, в принципе, очень сложно отследить. То есть единственный, ну, способ сбора, который возможен для фонда, конечно же, на расчетный счет. СМС на короткий номер, тоже он привязан к счету фонда, и мы видим поступление средств на сайте, да, где прямо в реальном времени происходит зачисление. Это залог того, да, что ваши средства направятся по нужному адресу, дойдут до больницы, да, и ребенок получит лечение.
Ирина, спасибо вам огромное за такую подробную инструкцию. У Коли Томилова, как вы думаете, какие шансы, что удастся нужную сумму собрать в этот раз для мальчика, чтобы его реабилитация дала хорошие результаты?
Ну, очень надеемся, конечно, на отклик добрых сердец, потому что мальчик, я видела его лично, мы встречались как раз с мамой в этом реабилитационном центре. Замечательный ребенок, желаем им от всей души удачи. Вот, средства, да, около еще 200 тысяч осталось собрать, чтобы мальчик прошел полноценный курс.
Дай бог, чтобы все получилось, и спасибо вам огромное за вашу работу.
Да, спасибо, что приглашаете, спасибо всем вашим радиослушателям, всем хорошего вечера.
Ирина Пшеничникова, соучредитель благотворительного фонда «Провидение», была с нами на связи. Напомню, сайт фонда «Провидение» – fond-providenie.ru. Либо в любом поисковике можно ввести название «Благотворительный фонд «Провидение» и перейти на его страницу – fond-providenie.ru. Там есть история Коли Томилова, и там же указаны способы, как мальчика можно поддержать. Ну а прямо сейчас можно отправить СМС на короткий номер 3443 и в содержании сообщения написать имя ребенка «Коля» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. 3443 – это короткий номер для СМС, и в содержании сообщения пишем имя «Коля» и через пробел любую сумму. Огромное спасибо всем, кто откликнется. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
В воскресенье 7 июля будет день рождения Иоанна Предтечи, человека, который соединяет Ветхий и Новый Завет. Иоанн Креститель вышел на служение с проповедью покаяния: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». При этом Иоанн Креститель не только призывал к покаянию и погружал людей в Иордан как свидетельство о том, что человек начинает новую жизнь. Он довольно активно проявлялся в социальном плане. Например, разговаривал с Иродом и прямо обличал его за неправедную жизнь. Еще у Иоанна были ученики, люди, которые брали с него пример в его образе жизни и мышления. То есть это был человек с активной духовной и социальной позицией. Что из его жизни может быть актуально для нас сегодня? Об этом в комментарии священника Антония Лакерева, клирика Тихвинского храма города Троицка.
Ну, видите, как правило, мы понимаем место и роли, функцию и задачи Иоанна Крестителя очень тенденциозно, в зависимости от того, что нам больше хочется увидеть. Поэтому, когда людям хочется скрыть правду, они, как правило, говорят, что вот, надо там заниматься каким-нибудь страшно духовным возрастанием самим, и не надо вокруг ничего видеть, и не надо называть вещи своими именами. Ну, как правило, это имеет именно такие причины. Если, ну, все-таки есть некоторые интенции быть честными, ну, тогда, конечно, мы видим совсем другое в том, что делает Иоанн Креститель, да, как он приходит. Он приходит ведь тоже не совсем из пустыни, хотя формально из пустыни, он приходит из вот этой общины пустынников, которые, с одной стороны, в общем, отвергали неправду жизни народа Божьего, неправду религии, неправду храмовых вот этих вот всех торговли, которые верили, что невозможно, так невозможно Богу молиться, ну, придет Мессия, тогда он все исправит. И это была община, которая собирала сирот по всему Израилю. Как креститель-то там оказался, когда Захария и Елизавета умерли? Ну, согласно преданиям, они довольно быстро, вскоре после рождения, умерли. Ну, вот он был одним из тех сирот, кого в Кумран забрали, потому что многих так они собирали, помогали. У них там были типа подворья, представительства, где они подкармливали бедных, сирот собирали, помогали нуждающимся, больным. Это целая была на самом деле разветвленная сеть. Больше того, Господь Иисус весьма вероятно неплохо был с ними знаком, потому что, когда вот он говорит ученикам, не спрашивают, где нам там тайную вечерю совершать, говорит, вот пойдете там, увидите, мужчина несет кувшин воды, воду женщины носит. Единственный мужчина, который мог нести кувшин воды, это был представитель этой самой кумранской общины в Иерусалиме. Одним словом, креститель сам прошел этот путь нищеты, сиротства и помощи, которую люди Богом к этому призваны ему оказывают. И его ученики стараются это делать. Он проповедует об этом, он говорит о том, что, ну вот, жизнь вокруг нас, она полна несчастья, греха, неправды, но Царство Небесное, оно не где-то когда-то далеко, оно теперь близко. Вот что изменилось по сравнению с тем моментом, когда креститель начинает свою проповедь? Раньше Царство Божье было далеко, на неизвестном расстоянии, теперь оно здесь, теперь оно рядом. Вот, все, надо каяться, надо менять свою жизнь. Он же совершенно ни разу не имеет в виду, что надо посыпать голову пеплом. От этого ничегошеньки не меняется абсолютно. Он говорит, надо менять свою жизнь. И посмотрите, его спрашивают, приходят к нему люди, которых мы сегодня называем силовиками. И говорят, ну хорошо, а нам что делать? Ну, потому что все уверены, что они нарушают закон Божий, что правда, и обречены. И поэтому они спрашивают крестителя, вполне полагая, что он, как фарисей, может им сказать, а вы все, сковородку лизать или увольняться без выходного пособия, не думая о том, чем кормить семью. А он им говорит, да, никого не обижайте, не берите больше положенного вам и так далее. Все это в Евангелии от Матфея и в Евангелии от Луки тоже мы видим. Другие люди к нему приходят и спрашивают, а там нам как поступать? Он говорит, ну, ты посмотри, у тебя целых 3 рубашки, ну, отдай одну. Понимаете, он проецирует призыв к тому, чтобы встретить Царство Небес, в практические дела, в практические дела, в том, чтобы это реализовывалось в сегодняшней жизни, не оставалось на словах. В это очень трудно поверить, потому что люди очень хотят, чтобы Царство Божье приходило в мистике какой-нибудь, прямо невероятных видениях. А креститель говорит о конкретной жизни. Это на самом деле такой подарок. Божий, великий подарок, то, что можно делать простые вещи, просто жалеть друг друга, просто не приступать к заповеди, не манкировать заповедями, десятью хотя бы для начала, и встретить таким образом Царство Божье. Так что на самом деле, конечно, проповедь Крестителя влекла за собой изменение жизни людей. Они на собственном опыте узнавали, что, оказывается, действительно Царство Бога близко, и это возможность приготовиться, да, приготовить свое сердце, свою жизнь, свои поступки. Это совершенно драгоценная вещь. Вот как Захария, когда рождается Иоанн Креститель, как раз поет потрясающий гимн, который, ну, в общем, хорошо бы знать близко к тексту. И он говорит: «Ты младенец, и через тебя Бог призовет нас служить Ему в святости и правде». Служить Ему в святости и правде. И вот все то, что Креститель говорит людям, как поступать, как быть, как действовать в своей ежедневной жизни в отношениях друг с другом, это вот и есть служить в святости и правде.
В святости и правде. На практике, отец Антоний, это как? Вот 21 век. Люди, желающие жить в святости и правде, как могут себя проверить?
Ну, вы прям хотите, чтобы я рецепт дал? Хорошо, рецепт на самом деле прост. Людям, которые рядом с тобой, от твоего присутствия и твоих поступков легче или тяжелее? Легче или тяжелее, если ты затрудняешь чью-то жизнь, если становится им больнее, страшнее, мучительнее от того, что ты существуешь, значит, в этом нет ни святости, ни правды. Что бы ты ни говорил себе в оправдание, почему я там угнетаю тех или этих. Если людям от того, что ты делаешь, может быть, очень небольшое, просто выслушиваешь, просто жалеешь, просто говоришь: слушай, ничем тебе помочь не могу, помолюсь обязательно. Да, если людям легче становится, мир в душе вот увеличивается, плод духа, кротость, воздержание, конец послания к Галатам, конец 5 главы, все знают наизусть. Значит, это путь святости и правды. Дальнейшее, все остальное, в общем, определяется индивидуальным призванием, которое каждый человек нащупывает более или менее в непосредственном личном диалоге с Богом. Но в целом, что мы приносим в этот мир? Вот от того, что существуют христиане, да, чего становится больше, адекватности или злобы? Вменяемости или невменяемости?
Это очень по-разному бывает, отец Антоний.
Ну, это мы с вами так округло говорим насчет по-разному. Чаще всего настолько по-разному, что просто стыдно говорить об этом напрямую. Тем не менее, что ты привносишь в этот мир? Креститель к людям, которые к нему приходят, говорит: «Царство небесное теперь близко, сегодня надо поменять вашу жизнь к законам царства, ее привести. Все, действуйте». И это меняет все вокруг тебя постепенно, и твои отношения с Богом, и социальный контекст. Понимаете, вот что мы в эту жизнь привносим? Становится ли в ней легче говорить правду? Скорее нет, чем да. Становится ли в этой окружающей жизни легче искать свой уникальный путь перед Богом? Скорее нет, чем да, потому что мы стараемся все как-то построить стройными рядами. Понимаете, вот что вокруг нас происходит? Или мы понимаем какие-то вещи, про которые человечеству, прям вот так вот громко, пафосно скажу, человечеству больше некому сказать? И если да, то имеет ли отношение это все к тем вопросам, которые реально мучают человечество сегодня? Что вокруг нас происходит, что мы привносим? Вот, собственно, это и есть про святость и правду. Про святость и правду. Неприятные слова, потому что в силу разных обстоятельств, начиная от нашей собственной никчемности и кончая историческими и социальными и прочими обстоятельствами вокруг нас, нам это очень трудно. Служить Богу в святости и правде. Но все-таки вот как крестителю отец говорит, ну, он Богу говорит, а крестителю дать уразуметь народу его спасение в прощении их грехов. Мы все думаем, что спасение будет в том, что мы прыгнем выше головы или сделаем что-нибудь такое невероятное, чего никогда не было в истории человечества, а спасение в прощении наших грехов. Вот хотя бы это понять самим и засвидетельствовать. Вот задача.
Иными словами, стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся.
Конечно.
Века спустя сформулировал преподобный Серафим Саровский, и снова и снова, получается, мы возвращаемся к этой формуле. Вокруг мало что мы можем изменить, других людей мы тем более изменить не в состоянии, что-то можно попытаться сделать хотя бы с собой.
Да, конечно, и если мы не отлыниваем от этой задачи, Бог делает все остальное. Бог наполняет силою движение души, которое делается в правильном направлении, при том, что, конечно, эти наши движения души реально ничего не могут.
Это был комментарий священника Антония Лакерева, клирика Тихвинского храма города Троицка. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты и видео. В продолжении разговора про Иоанна Крестителя хочется привести эпизод из подкаста «Райсовет», где епископ Феоктист Игумнов, священники Павел Великанов, Стефан Дамусчи и Дмитрий Борицкий говорят о том, зачем крестился Христос, и в частности о фигуре Иоанна Предтечи. Там целый ряд интересных вопросов поднимается, например, для чего он пришел и что принципиально нового принес в духовную жизнь того времени. Фрагмент подкаста в нашем радиожурнале.
Если вы имели в виду, почему Иоанн вообще возник и почему нужен, да, тогда другой будет немножко ответ. Иудеям Бог обещал, что результатом завета будет торжество жизни в самостоятельном государстве там, и прочее, и прочее. И иудеи этого не видели там, десятилетиями, столетиями, и у них возникал вопрос, что не так. И у разных общин были разные ответы. У ессеев был ответ, что виноваты священники, поэтому они там вышли, сделали свою общину. У фарисеев был свой ответ, что есть народ невежественный, который не соблюдает закон. И у Иоанна был просто свой ответ, что завет нарушен, разрушен, все ритуальные формы, которые были до этого, не работают. И поэтому Иоанн, он тотально нарушает все принятые нормы. Он, например, что делает?
Вопрос, отец Стефан, вот на основании чего ты это утверждаешь?
Ну, я же и хотел сказать. Во-первых, Иоанн не посылает, вообще после омовений ритуальных надо было послать священнику человека, чтобы он удостоверил, омытого, что все, его вина, и, в общем, он очищен, скверно очищена. Потом необходимо было омываться в чистой воде. Иоанн этого тоже не делает. Более того, это вызов, потому что Иордан скверная с точки зрения писаний и традиции, она, река.
Текучая,
она, да, нет, дело не в этом. Естественные источники были приемлемыми, но Иордан протекал через земли язычников и из-за этого считался нечистым. И что еще Иоанн делал? Принимал всех. Он принимал язычников, в смысле не язычников, а ну, вне зависимости от ритуального статуса людей принимал. И поэтому фарисеев, саддукеев, всех вокруг это возмущало, потому что он все делал не так, как это было принято. А для него, если завет разрушен, то какая разница, как было принято в прежнее время, вот все надо делать заново. И почему даже он в пустыню ушел вот, проповедовать? Есть такое предположение, что так как завет... Так как иудеи пришли из пустыни и перешли Иордан для того, и вступили в землю, да, то надо было выйти и начать опять от Иордана для того, чтобы заново завет заключить с Богом.
Отец Стефан, я еще раз. На основании чего ты говоришь, что Иоанн свидетельствовал о нарушении завета? Об этом нет ни слова в Священном Писании.
Вот я что-то тоже как-то мне... Вот эта идея, что Иоанн как бы все разрушено и ничего не действует, и нечто новое, мне кажется, он восполняет.
Нет, да, то есть он предлагает нечто... так, как будто бы завет как бы не действует. И его надо обновить, вот что я имею в виду.
Мне кажется, Иоанн, как предтеча, он не может говорить, что все, ребята, руины, и я сейчас нечто новое предложу.
Он так не говорит, он так действует.
Просит твоя интерпретация, все-таки.
Хорошо, пожалуйста. Пусть нет, это не моя интерпретация, ученые так говорят.
Это был фрагмент подкаста «Райсовет» журнала «Фома» о том, зачем крестился Христос. Полностью весь выпуск можно увидеть в YouTube-канале журнала «Фома». Заходите, подписывайтесь и отправляйте ссылки на наши подкасты друзьям и близким. Ну а наш радиожурнал подходит к концу. В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Программа была подготовлена совместно с православным журналом для сомневающихся «Фома». Прощаюсь с вами. До встречи в эфире.
Светлый вечер. На радио «Вера».